короткое время царствования своего она совершила великие и полезные дела как внутри, так и вне своей империи, почти непонятным и для других дворов примерным образом. Умела привести в согласие поляков, собравшихся на созывательный сейм, так что даже отважились поправить известные ошибки в польских фундаментальных законах, на что в продолжении веков не осмеливались покуситься и почитали за невозможное дело. Но, прибавил Бернсторф, не будет ли Польша опасна своим соседям, когда придет в совершенный порядок? Курф, поблагодаря его за откровенный отзыв, сказал, что выражение «совершенный порядок» уже показывает, как еще много недостает для того, чтобы Польша стала опасною своим соседям, на чем надобно и успокоиться. Императрица очень желает заслужить имя установительницы мира, однако при том хорошо знает связь своих интересов с положением других держав. Исправление польских законов коснулось преимущественно экономического штата польского короля и гражданских законов, а liberum vetae едва ли может быть уничтожено и всегда будет служить средством препятствовать намерениям короля и республики, если эти намерения покажутся опасными соседями. Барон Курф занимался в Копенгагене не одними датскими отношениями. 25 февраля он просил у императрицы всемилостивейшего позволения открыть собственную свою систему, о которой он больше 2 лет думал и которая состояла в следующем. Нельзя ли на севере составить знатный и сильный союз держав против Бурбонского союза, который, кажется, через австрийский дом получает себе приращение? Если Венский двор и до сих пор находится в союзе с Францией, то Англия перестанет по-прежнему поддерживать равновесие между Австрией и Францией, следовательно, принуждена будет принять чью-нибудь сторону. В таком случае, что же ей другое остается делать, как пристать к северным державам? Но при этом какое множество различных интересов надобно принять в соображение? Если в моем мнении найдется что-нибудь полезное, то я уверен, что такое дело предоставлено совершить вашему императорскому величеству. Это была знаменитая система Северного Союза, Северного Концерта или Аккорта, которая так понравилась Панину и которую он усыновил себе по смерти Корфа. Систему эту привести в исполнение было трудно именно потому, что нельзя было убедить в ее пользе 2 главных предполагавшихся членов после России – Пруссию и Англию. Фридрих II, зная страшную вражду к себе Австрии и Франции и не имея возможности сблизиться по-прежнему с Англией, искал для себя обеспечение в союзе с Россией, добился его благодаря польским делам и не желал ничего более. Вовсе не хотел связывать себя никакую системою, никакими обязательствами со второстепенными, ничтожными в его глазах державами. Англия, отрезанный ломоть относительно общей политической жизни континента, была еще более чужда какой-нибудь системы, которая не представляла ей непосредственных торговых выгод, которая предполагала обязательства, расходы для каких-то отдаленных целей. Причем хорошего барыша нельзя было министерству расчесть по пальцам пред парламентом. Мы видели, что Россия желала получить денежную помощь от Англии в шведских и польских делах. В-первых, хотя с великим трудом, еще можно было от нее что-нибудь вытянуть, ибо деньги шли на противодействие враждебной ей Франции. Но уже никак нельзя было от нее требовать, чтобы она истратила хотя фунт стерлингов по польским делам, которым была совершенно равнодушна. Мы видели вследствие этого затруднительное положение русского министра в Лондоне графа Александра Романовича Воронцова. Невозможность уладить дело с настоящим министерством, естественно, сближала Воронцова с оппозицией. Это, разумеется, не нравилось настоящему министерству, и отсюда возникал вопрос об отозвании Воронцова, что было очень приятно Панину, не любившему Воронцовых. 5 января английский посланник граф Бекингем на конференции с вице-канцлером объявил, что его правительство никак не может дать России 500 тысяч рублей субсидии на текущие польские дела. Настоящее положение его не позволяет ему этого сделать. Что касается отозвания графа Воронцова, то оно может быть приятно лондонскому двору, ибо он, Бекингем, имеет приказ внушить русскому министерству, чтобы оно не совсем верило несправедливым донесениям Воронцова о настоящем положении внутренних дел Англии, тем более что примечена связь Воронцова с вождями противной двору партии, и можно без ошибки сказать, что эти вожди диктуют ему его депеши. Вице-канцлер отвечал, что Воронцов будет отозван в угодность лондонскому двору. А впрочем, доношения этого министра всегда были сходны с настоящим положением дел в Англии. По ним не видно, чтобы он имел какую-нибудь связь с противную двору партию в предосуждении настоящего министерства. И должно думать, что знакомство его с вождями оппозиции состояло в одних ничего не значащих учтивостях. После этого Бекингем начал просить о заключении договоров без проволочки времени и получил ответ, что с русской стороны охотно желают совершения такого полезного обеим державам дела. Но трудно ожидать в нем успеха, когда английское министерство так неподатливо на удовлетворение русских требований, когда оно так равнодушно смотрит на все внешние дела европейского континента, которые могут принять очень вредный для английской короны оборот. Ибо Франция строит свою политическую систему на крепком основании, умножая свои морские силы вместе с Испанией, утверждая свои союзы с разными дворами, особенно с Венским и Сардинским. Панин в своем разговоре с Бекингемом дал ему понять, что договор между Россией и Англией не будет заключен, если Англия не согласится помочь России деньгами в польских и шведских делах, что русский двор уже выслал в Польшу 2 миллиона рублей, и, несмотря на то, русские приверженцы требуют новой помощи, потому что Франция расточает там большие суммы. Преемником Воронцову был назначен известный Гросс. Относительно его Бекингем в конференции 3 февраля выразил мнение, будто он сильно предан Франции и потому не может быть приятен в Англии. Вице-канцлер отвечал, что Гросс – человек изведанной верности, и везде, где ни был, умел приобрести себе похвалу и одобрение двора своего. Во время последней войны имел он действительно, как и все другие русские министры, более тесное согласие с французскими, чем с английскими посланниками. Но это происходило не от личного его мнения, а от тогдашней системы. Бекингем, ничего не отвечая на это, опять стал жаловаться на медленность в заключении договоров, представляя, что двор его предпочитает дружбу России всякой другой и не принимает ничьих предложений, но должен будет принять их, если с русской стороны ничего не будет сделано. 12 февраля Бекингем опять жаловался на медленность в заключении договоров. Голицын отвечал, что эта медленность происходит от того, что дело рассматривается особливую коммерческую комиссию. 1 марта Бекингем объявил, что его двор считает заключение союзного и коммерческого договоров с Россией делом неудавшимся, и потому намерен отозвать его и приписывает неудачу дела преимущественно бывшему в Лондоне русскому министру графу Воронцову, тогда как торговый договор более полезен России, чем Англии, которая может обойтись без русских произведений, имея довольное число таких же в своих новых американских владениях. Вице-канцлер отвечал прежнее, что вина неуспеха в заключении договоров на стороне Англии, которая не только не приняла русских предложений, но и не представила ни малейшего средства к соглашению. В России вполне уверены в пользе торговли для обоих народов. Доказательством служит то, что англичане продолжают пользоваться выгодами старого трактата, хотя срок его и кончился. Эти требования Бекингема и ответы Голицына продолжали повторяться до самой осени. 4 октября Бекингем объявил вице-канцлеру о получении им от своего двора указа сообщить русскому министерству, что английский министр в Стокгольме, который отправлен в Швецию в угоду и по требованию русского двора, описывая настоящее состояние дел в Швеции, признает необходимым на первый случай издержать 40 тысяч рублей. Посредством этих денег он надеется положить хорошие основания системе русского и английского дворов в Швеции, до значительной степени уменьшить французское там влияние и на семи определить форму шведского правления согласно желаниями обоих дворов, русского и английского. Но для приведения к желанному концу всего дела он считает нужным истратить не меньше 120 тысяч рублей. «Поэтому», — продолжал Бекингем, английский двор надеется, что императрица охотно согласится принять половину этой суммы на себя. Вице-канцлер отвечал, что шведские дела могут побудить русский двор принять предложение английского. Впрочем, эти дела не менее должны возбуждать внимание и Англии, которой следует заботиться как об исправлении формы правления в Швеции, так и об уничтожении господствующей там французской партии, об отнятии у Сената похищенной им королевской власти и установлении равновесия между королем и Сенатом, чтобы один без другого не могли объявлять войны, заключать договоры и союзы, налагать подати и прочее. Кроме того, у Англии есть еще особенный интерес в уничтожении вредного намерения французского двора постановить шведским союзный морской трактат, по которому Швеция обязывалась бы давать Франции в случае морской войны 10 военных кораблей. А уничтожить это намерение иначе нельзя, как субсидиями Швеции с английской стороны. Гросс приехал в Лондон 16 февраля и 19 имел разговор с лордом Сандвичем, заведовавшим иностранными делами по Северному департаменту. Сандвич начал разговор о сильном желании короля, чтобы, наконец, союзные коммерческие договоры между Россией и Англией приведены были к окончанию, и приезд Гросса подает ему некоторую надежду относительно успеха переговоров по известному искусству нового министра в делах. Гросс отвечал то же самое, что Панин и Голицын обыкновенно отвечали Бекингему в Петербурге, именно что виною медленности неподатливость с английской стороны. Сандвич объяснял дело тем, что в русском проекте есть два пункта, которых Англия никак не может принять. Один пункт о Польше, другой о Турции. Англия не может обязаться помогать России в случае войны последней с Турцией по своим существенным торговым интересам. Не может также обязаться субсидиями для польских дел, потому что казна истощена последнюю войною. И таким обязательством нынешние министры возбудили бы против себя всенародный крик. А на все другие предложения императрицы в Англии охотно согласятся. К лорду Бекингему отправлен был указ, что всячески старался окончить оба трактата, союзный и коммерческий. Если же увидит совершенную невозможность успеть в этом, то ожидал бы отзывной грамоты. Гросс спросил, в случае отозвания Бекингема, будет ли на его место отправлен кто-либо другой. «Назначится министр второго ранга», — отвечал Сандвич и прибавил, что по всем известиям он не сомневается, что в Польше все произойдет по желанию императрицы, и что умеренное поведение Англии в делах польских удержит Францию от глубокого в них вмешательства. Но Панин заметил на донесении. Уведомляя английский двор о производимых в Польше французско-венских возмущениях и интриге, надлежит дать приметить, что английская в тех делах умеренность худо Францию удерживает, но паче может ободрять ее в севере инфлюенцию. Англия никак не хотела отказаться от своего умеренного поведения. И когда Гросс спросил Сандвича, какого рода инструкцию получил английский резидент в Варшаве Ратон, Сандвич отвечал, что Ратон имеет указ поступать согласно с русскими министрами до некоторой степени и в разговорах отзываться, что его государю будет очень приятно при будущем избрании польского короля поступать во всем согласно с намерениями русской императрицы, если при том будет сохранена вольность, и вперед английский резидент должен поступать по этому наставлению. Указывая на разность последних слов, Гросс писал: «Из этого, Ваше Императорское Величество, собою заключить можете, что отсюда никакого существительного вспомоществования в польских делах ожидать не надлежит». В мае по поводу заключенного между Россией и Пруссией союзного договора Сандвич заметил Гроссу, что если бы Англию пригласили приступить к этому союзу, то она предпочла бы заключить с Россией особый договор, ибо ее обязательства как морской державы другие, чем обязательства короля прусского. Донося об этом, Гросс писал, что не должно ли приписать слов Сандвича зависти королю прусскому. Панин заметил на донесении: «И начинающемуся беспокойству, что по сю пору никакой решительной системы не имеют, а покориться еще не хотят. Но когда вернее уведомится о новой негациации между бурбонских домов, то, конечно, с нами не будут столько торговаться». Донесение Гросса от 1 июня было очень приятно Панину. Гросс писал о своем разговоре с Сандвичем, происходившем накануне, 31 мая. Гросс спросил, получено ли английским министерством известие об окончании переговоров между Францией, Австрией и Испанией, вследствие чего Испания приступает к Версальскому договору, а Венский двор – к договору фамильному между государями Бурбонского дома. Сандвич отвечал, что имеет причину думать о заключении такого договора, и прибавил, что это обстоятельство, естественно, должно еще сильнее побудить английского короля желать заключения союзного договора с Россией, что с английской стороны готовы принять все приличные обязательства, только бы можно было их оправдать перед нацией как взаимно полезные. Если бы потребовалось, чтобы прусский король был включен в договор, то с английской стороны препятствия этому не будет, потому что противная двору партия рассеивает слухи, будто настоящее министерство недовольно заключением союза между Россией и Пруссией, тогда как он, лорд Сандвич, смотрит на этот союз как на хорошее основание обязательствам, принимаемым по желанию английского министерства. «Однако», — прибавил Сандвич, — «мне было бы очень прискорбно, если б с русской стороны было возобновлено прежнее предложение принять участие в польских делах с уплатой субсидий, потому что министры королевские никак не могли бы оправдать эту меру пред парламентом». «Очень могли бы», — заметил Гросс, «если представили, как вредно было бы для Англии влияние Франции в Польше, когда бы она его приобрела там, осилив Россию». «Я хорошо знаю», — отвечал Сандвич, — «что такое представление не имело бы желанного действия, но я с вами согласен в том, что в обязательствах между Россией и Англией надобно соблюдать совершенное равенство, и что в таких случаях союза, где помощь войскам или флотам будет невозможна, надобно платить деньги». Панин заметил на донесении Гросса: «Разумным производством и твердостью, конечно, довести можно, что Англия заплатит часть убытков по польским делам. Ваше Императорское Величество, сами всевысочайшее усмотреть соизволите, что медленность с нашей стороны всей негациации не произвела ничего дурного, а вперед можно надеяться много лучшего. И, может быть, тут тоже будет, что Ваше Величество видеть изволили с королем прусским, когда он сам того домогался, в чем состоял главный предмет нашей политики». С этих пор разговоры между Гроссом и английскими министрами стали отличаться тем же однообразием, каким отличались разговоры между Бекингемом, Панином и князем Голицыным в Петербурге.